Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона ее ведущая Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня своей точкой зрения будет делиться с нами руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Ну и как всегда, батюшка с нами находится на телефонной связи. Батюшка, добрый день.
Добрый.
К сожалению, этот выпуск мы начинаем с вами с грустной новости. Ушел из жизни Александр Масляков. Александр Васильевич – бессменный глава клуба веселых и находчивых. Ни для кого не секрет, что большинство комиков, которые сейчас создают юмористический контент на всех каналах, это выходцы из КВН. Они, ученики Александра Маслякова и созданного им КВНовского движения, создают то, что мы называем современным юмором России. Причиной смерти создателя КВН стал рак легких. Скончался он в окружении близких 8 сентября. Легендарного телеведущего похоронили на Новодевичьем кладбище. Батюшка, как вы относитесь к современному юмору? Может быть, у вас есть любимые комики? И вообще, как вы оцениваете юмористическое, современное юмористическое состояние страны? Вот хороший у нас юмор или нет?
Какой непростой вопрос. Если честно, амбассадорами российского юмора были, есть и остаются Чехов, то еще отчасти Булгаков, острословный Пушкин и, в общем, все те классики русской литературы, без прочтения которых, вот Гоголь наш замечательный, чувство юмора просто не приобрести. А если все шлифануть Честертоном, Диккенсом, западной литературой, ну, то прекрасное чувство юмора тебе обеспечено. Без всяких современных комедий-клабов и же с ними. Я, конечно, достаточно уже старый, чтобы смотреть все эти юмористические шоу, хотя, может быть, кто-нибудь со мной поспорит, может, у меня просто времени на это нет, да и интереса, если честно. Поэтому не могу дать объективной оценки. В свое время, когда времени было много, а сатириков было мало, я с удовольствием слушал Задорнова, помню, там еще был мелким, мимо метро шел, обязательно останавливался, там с колонок же обязательно Задорнов доносился, и пока там кассета до конца не проиграется у продавца кассет. Я стоял и слушал, было интересно, дома магнитофона не было. Если бы был бы, то и даже не было бы за что эту кассету несчастную купить. Можно назвать еще, кстати, некоторых классиков русского советского юмора, но, кажется, к ним надо добавлять статус иногенства, как это все правильно словесно оформлять, я не знаю, поэтому лучше не буду и упоминать. Но, по слухам, современный комедий-юмор, он сильно-сильно пошлый. Более того, уже настолько пошлый, что уже даже и не смешной. Ведь это очень просто. Шутите не так, чтобы было всем смешно, от у кого есть филологическое чувство юмора, у кого вообще есть чувство вкуса, у которого есть достаточно большой объем знаний для того, чтобы увидеть какую-то иронию, сарказм, игру смыслов и искренне над этим посмеяться. Вот все-таки народ у нас теперь смеется только над тем, что унижает кого-то, или то, что вот сильно-сильно вот без штанов. И то, что я видел в современных там скетчах и всех этих стендап-шоу, иногда все-таки ж пролистываю шортсы, рилсы или что-нибудь еще тиктокерское, и какие-то короткие отрезки попадаю. Оно вызывает, конечно, вот чувство стыда. Вот за то, о чем и как шутят наши комики, и как много мата, открытого, грубого и совершенно неуместного, если честно. Я знаю 2-3 комиков, или как их правильно называть, стендаперов, в том числе и женского стендапа, которые не ругаются никогда. Вот, и причем неплохой даже, неплохой юмор, иногда что-то там у маточки на заднем фоне проскакивает на телефоне, она тоже, поверьте, тоже иногда что-то листает. И что-то даже слышно, я забыл, как ее зовут, но и не будем рекламировать, собственно. Знаю, что, в общем-то, есть, и это даже смешно. Это доказывает, что шутить даже сейчас, даже через стендап, даже будучи популярным, можно без мата и без пошлости. Но большинство, к сожалению, шутит так, чтобы школота смеялась и особо не запаривалась по поводу каких-то глубоких смыслов. Так что, с одной стороны, конечно, здорово, спасибо КВНу, что вырастило немало замечательных людей с чувством юмора, некоторые даже президентами становятся, будь они неладны. А с другой стороны, вот почему вот не смогли вот эти вожжи оставлять натянутыми? Почему допустили вот такой юмор, который отупляет людей? Да, он понятнее. Да, будет сотни миллионов раз больше просмотров, чем юмора интеллектуального. Но, может быть, все-таки стоило придержать лошадей и не дать юмору вот опошлиться, людям давать юмор настоящий, красивый. Вот не тогда, когда смешно только тебе, а когда смешно всем. Вот не тогда, когда он унижает кого-то. Я сейчас смотрю, целый цикл программ есть на всех этих ютубах западных, когда вот, чем больше унизил оппонента, или даже не оппонента, гостя студии, тем лучше, тем смешнее. И какие-то безумные там, люди смеются, другие безумные люди кого-то унижают, оскорбляют, и очень пошло и гадко, и там человечек сидит и улыбается в ответ, ну, типа, да-да-да, ну, нормально, давайте еще. Неважно, что у меня тут на душе, главное, что это будут смотреть, и я тоже буду вот какое-то время популярным. Через две недельки еще что-нибудь придумаем. Ну, как-то, честно говоря, из того, что мне иногда попадается вот в этих коротких роликах, то, что вот я слышу других батюшек, которые находят время смотреть, и потом плюются во все стороны, какая-то ситуация совершенно удручающая.
Кстати сказать, вот я как человек, который следит за КВНовским движением, на данный момент КВН, современный КВН, это одна из площадок, это такой флагман юмора. Вот если ты хочешь понять, что в юмористической среде России происходит, посмотри КВН. И запомни эти лица, потому что через пару-тройку лет именно они и встанут у руля современной комедии. Ну и, конечно же, нужно отметить, что то, зачем всегда в КВН следили, за актуальностью, и вот чтобы юмор был, как вы, батюшка, сказали, без мата и в штанах. Ну и, кстати, в защиту современных комиков могу сказать, что среди них есть тоже вполне себе достойные ребята, которые стараются и без мата, и без пошлости шутить. В общем, выбор юмористический есть большой. Над чем посмеяться есть, а там уж дальше, над чем конкретно вы будете смеяться или не будете, зависит от вашего воспитания.
Поэтому двигаемся дальше. Или едем, я бы сказала, потому что мы поговорим про самокаты. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи со мной, с нашей студией, все так же отец Владислав Береговой. В московских школах появятся уроки по безопасному вождению самокатов. Вот этой теме ближайших несколько минут мы и посвятим. Новую программу для школьников представил заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Антон Молев на фестивале «Город безопасных дорог», который прошел на Воробьевых горах совсем недавно. Обучать на уроках будут правилам дорожного движения и безопасного вождения именно на самокатах, чтобы уже со школы юные москвичи знали правила и понимали всю ответственность за их нарушение. Программа запланирована на весь учебный год, и эти уроки организуются совместно с кикшерингом Яндекса. Вот такая вот новость. Да, сезон самокатов заканчивается потихоньку, но каждый год аварий с участием нового транспорта становится все больше и больше. Этот факт тоже нужно отметить. Батюшка, вот как по-вашему, во-первых, как по-вашему инициатива, поддерживаем или нет? И на ваш взгляд, вообще достаточно ли тех мер, которые сегодня частный бизнес, правительство, ГИБДД и все-все возможные структуры принимают? И вообще, как вы к самокатчикам относитесь?
Действительно, очень актуальная тема. Хорошо, что мы подняли, потому что электрические самокаты вошли в нашу жизнь стремительно. Сначала их покупали тинейджеры, катались на них, их было немного, никого не сбивали, скорость неказистая, но других вариантов не было. А потом появился вот этот, как там, кикшеринг, или как он правильно называется, вот, и с огромными скоростями, с огромными мощностями, и, к сожалению, совершенно не умеющими вести себя на пешеходных тротуарах людях. На пешеходам теперь стало негде ходить. Стало опасно там, где ты всегда считал себя хозяином дороги. Автомобили туда не заезжали, автобусы тоже. велосипедисты едут как-то предсказуемо. И тут ворвались самокатчики, которые стали словно рицаемым, и стали наносить огромное количество травм, увечий не столько себе, сколько другим людям. Я за новостями там не так, чтобы следил пристально, но я постоянно в ленте Телеграма сталкиваюсь в Москве, в Калуге, в питерские новости не читаю, думаю, там та же самая история. Читаешь на московские, калужские, кто-то кого-то сбил, кто-то там травму бедра получил, кто-то травму головы, кто-то с ребенком, кто-то без, кто-то в реанимации, кто-то в тяжелом состоянии. Вот, а самокатчик что? Самокатчик посмотрел и уехал. Сколько таких с камер наблюдений, даже и видео. Посмотрел, испугался, что сейчас побьют, и умчался. Все, там мама лежит в одном месте, коляска мамы в другом месте. И это все очень грустно. Поэтому, конечно же, я очень двумя руками поддерживаю, во-первых, обучение детей езде на самокатах, потому что, ну, можно было, конечно, запретить самокаты, но это настолько вошло в жизнь жителей больших городов, что уже как-то запрещать поздно. Ну и молчу, конечно, про лобби компаний, которые эти самокаты задают в аренду. Ведь, по сути-то, ты платишь чуть ли никак не за такси, только обслуживать самокат намного проще, чем огромный автомобиль. Популярность достаточно мощная в этой истории. Поэтому мне понравилась вот эта идея. Действительно, надо внедрять ее повсеместно, как обязательный факультатив во всех школах, во всех классах, но особенно там, кто постарше, уже однозначно где-то классы там с 5 и дальше. И очень мне понравилось то, что сейчас, во-первых, каждому самокату присваивают свой номер, который может попасть где-то даже в камеру наблюдения, и штрафные санкции просто колоссальные. Буквально на днях Яндекс выписал 100-тысячный штраф мужчине, который двоих своих детей, как я понял, решил прокатить тоже на арендованном Яндекс.Самокате. Ну, для Москвы, может быть, это большая сумма, но не годовая зарплата, это уж точно. И, может быть, потихонечку кто-то, услышав такие новости, сам уже будет соблюдать правила дорожного движения. В Калуге у нас появились участки, на которых категорически нельзя заезжать на самокатах, там висят большие знаки. После нескольких очень травмоопасных историй, очень с грустными ситуациями. Осталось еще ограничить скорость в каких-то крупных общественных местах, в том же в центре Москвы, в конце концов. Хотя, вот надо сказать, вот надо понять, а насколько же ограничить. Потому что 5 километров – это тоже достаточно большая скорость. Если ты наедешь на ребенка или на бедную бабулечку, то ей это без разницы. Сломать шейку бедра от того, что на тебя наехали на скорости 5 километров или на скорости 10 километров. Там ты упала, ударилась и все. Что в лоб, что по лбу. Но я очень рассчитываю не только на систему штрафных санкций, но и на элементарную культуру вождения, которая будет воспитываться с молодых лет и родителями, и школами у всех наших самокатчиков.
Мне вот больше всего, знаете, в этой истории импонирует то, что кикшеринговые компании, которые, собственно, и занимаются сдачей в аренду самокатов, они тоже довольно активно включились в эту борьбу с нарушителями. И я все-таки надеюсь, что вот ближайшие несколько лет мы с вами все вместе потратим время на то, чтобы хоть какие-то правила привить нашим соотечественникам, хоть какую-то культуру вождения на самокатах и велосипедах, и травм, надеюсь, станет на тротуарах меньше.
В конце выпуска предлагаю поговорить про деньги. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи со студией с нами все так же отец Владислав Береговой. Сейчас, батюшка, я у вас постараюсь узнать, сколько денег вы готовы своим друзьям одолжить. А причиной стала вот такая новость. Портал Superjob провел опрос о том, сколько денег в среднем россияне готовы одолжить своим знакомым и близким людям. Так вот, сумма, которая получилась, 13 тысяч рублей. При том, что по сравнению с прошлым годом мы стали чаще и больше суммы давать в долг. Кстати, в банк за кредитом, если нужны деньги, обращаются 12%. То есть многие из тех, кому нужны деньги, все-таки идут в банк. Ну и 4% берут взаймы у родственников, ну и там 1% у коллег. чаще всего 22%, в банк все-таки идут мужчины. 39% вообще никому не дают взаймы. Ну и занимать на 7% стали, в принципе, реже. Опять же, по сравнению с прошлым годом. Но, кстати сказать, 62% из опрошенных вообще молодцы. Они живут по средствам и денег в долг не берут. А какие суммы люди готовы одолжить? Если это родственник, то 18 тысяч. Если это друг, это 14 тысяч. Коллеги, 8 тысяч. Вот такие вот цифры в среднем получились. Батюшка, теперь ваша очередь. Насколько и сколько вы готовы одалживать своим друзьям? И вообще, не грех ли для христианина одалживать деньги? Потому что чаще всего потом их еще и, не дай бог, с коллекторами выбивать придется.
Хорошая тема. Тем более у нас есть ангельские прецеденты. Сплошь и рядом говорится Спасителем, что просящему тебя дай, от прощающего не отворачивайся, просит одну рубашку, дай две. Если уж дал, так не проси обратно, ну и так далее. Вот. И многие православные христиане, у которых рыльца в пушку, которые не сильно-то и православные, уж христиане, но манипулируют другими православными христианами, особенно своими родственниками, прося деньги в долг и не отдавая. А когда тебя напоминают аккуратненько, то как бы тебе, что пора бы отдавать, то тебе напоминают и какие-то евангельские цитаты. Я уже молчу, самая известная притча о должнике, которому его кредитор простил безумную, огромную сумму, сотни динариев, а тот своему должнику полкопейки простил и за это был, в общем-то, сильно наказан и брошен в темницу. Так что вообще христианин, он, знаете, к чему предрасположен? К тому, чтобы одолжить и забыть. И, в общем-то, это нормальная история. Вот когда тогда надо давать в долг, когда ты готов полностью, абсолютно расстаться с этими деньгами. Иногда я делаю у себя в соцсетях посты на эту тему. Ну, расскажите, друзья, получилось у вас средства одолженные как-то забрать? Или вы приобрели друга, приобрели врага, одолжив другу денег. И все пишут, да, вот только стоит напомнить, и все, старый-старый друг становится большим-большим врагом. Так что, друзья мои, я вот точно хочу сказать, что ты должен отдавать в долг, во-первых, ровно столько, сколько готов обратно не получить. То есть это не должна быть какая-то существенная для тебя сумма, чтобы ты ожидал ее вернуть обратно. Более того, мы живем в непростые времена, и даже если тебе через 3 года эти деньги вернут, их покупательская способность может уже как бы в разы уменьшиться, а может быть даже в десятки раз, кто его знает. Поэтому действительно лучше сразу с этими деньгами распрощайся. И только тогда вы сможете спокойно относиться и к ситуации, к этому человеку. Вот. Ты отдал, попрощавшись с этими деньгами, он тебе сказал, я тебе отдам. Ну хорошо, но ты про себя думаешь, да, слушай, ну дашь, хорошо, для меня это будет огромной неожиданностью. Ну, в принципе, я внутренне уже с этими деньгами попрощался. Во-вторых, нельзя давать деньги в долг тому, кто просто манипулирует тобой и просто живет за твой счет. Даже если это сестра, брат, мать, сын, даже самые-самые близкие родственники, которые, допустим, зависимы от шопоголизма до игромании, наркомании. Ну и самое главное, все-таки вот эти ставок на спорт и прочее-прочее, которые думают, что ну вот сейчас вот я вот одолжу, выиграю и отдам. Вот. То же самое касается тех, кто занимается инвестициями, там, или в криптовалюту, или в акции российских предприятий. Там та же самая история. Это то же самое казино, только под видом такого легального дохода. Ну, кто-то со мной поспорит, профессиональные трейдеры, но мы же говорим о трейдерах непрофессиональных. Поэтому если у тебя кто-то из родных говорит, так, я сейчас куплю акции такой-то компании, точно у меня инсайдерская информация есть, там, через 3 месяца эти деньги там вот строится, то, знаете, не надо одалживать, в общем, ни первым, ни вторым, ни третьим, ни тем, кто эти деньги проиграет, прокурит, пропьет или еще что-нибудь случится. Здесь у нас будет грех, что мы способствуем тунеядству или зависимости человека, которому мы оплатили это тунеядство и оплатили эту зависимость. Здесь надо сказать четко, твердо нет, а не потакать этому до конца дней своих. Особенно это касается неразумных родителей, особенно мам, вот, надо, да, тебя будут, тебе будут угрожать, тебе будут говорить, что ты предала мою любовь, много еще чего, но вот если сын зависимый, то, значит, денег давать нельзя. Что касается меня, даю ли я в долг, у меня все очень просто, я поскольку занимаюсь благотворительной деятельностью очень давно и очень мощно, и состою в комиссии благотворительности, социальному служению в нашей метрополии, то ко мне обращаются, как правило, за очень большими суммами, и не в долг, а просто так. Знаю, что смогу сделать сбор и попросить у своих подписчиков помочь разрешить ту или иную ситуацию. Ну и, как правило, конечно, все это получается, ситуация разрешается, и никто мне никакие деньги не отдает. Поэтому у меня вот такая история. Вот, если просят в долг, я понимаю, я провожу какое-то следствие, там, пытаюсь разобраться, кто там, что за документы, что за люди. А вот, как правило, все-таки ограничиваюсь людьми, которые живут в рамках, в границах нашей епархии, нашей метрополии. Вот, там проще разобраться, что они себе представляют. Вот, и помогаю только им безвозмездно, то есть даром. Вот такая вот интересная у меня история, поэтому я здесь, к сожалению, совершенно не показатель. Вот, если человек просит, значит, нуждается. Если нуждается, значит, надо разобраться, действительно, это не мошенник ли, нужны ли ему средства на то, что он просит на самом деле. Вот, и все, и вперед из песни. Вот буквально сегодня вот собрали около 200 тысяч на лечение женщины, попавшей в автомобильную аварию на пешеходном переходе. Мать 5 детей, теперь постоянно болеет, постоянно операции бесконечные. Такие вот бывают грустные истории. Ну, вот так и живем.
Вообще, главное ведь, что есть же люди, которые вот готовы помочь, потому что вот это наше милосердие, как бы мы по-другому узнали, что мы способны на милосердие, оно нам тоже нужно.
Да-да, кстати, вот еще важную мысль надо сказать. Если человек действительно нуждается, у него там операции, ему там не на что купить элементарно еды, у него ребенка в школу надо собрать, а не на что собрать. О, когда действительно человек нуждается, вот именно о них Господь говорит, вот одолжи и забудь. Вот, а бывает ситуация, когда у человека бизнес, а ему нужна большая сумма для того, чтобы этот бизнес развивать. То, что на твоих деньгах еще заработает еще больше денег. И вот таким людям надо не только напоминать, но и напоминать достаточно настойчиво. И не просто давать в долг, обязательно с распиской, еще оформленной у нотариуса, вот, еще и с процентами. Потому что, как бы, ты там одолжишь, там, не знаю, там, миллион, а он тебе через год отдаст миллион, который уже обесценился процентов на 20-30 за этот год, но наварил на нем там добрых там 3 или 4 миллиона. Ну и как бы спасибо тебе. Нет, дружок, если ты зарабатываешь, то будь добр, да, тогда спокойно отдавай с процентами. Вот в банке, если в банке будешь одалживать, сколько ты отдашь через год? Ну через год отдам там 3 миллиона. Ну хорошо, тебя не прошу 3, давай там половину, да. Ну хорошо, и по рукам вот оформили, и все. Если ваш долг не оформлен как-то нотариально, то забудьте. Какие бы ни были теплые и близкие отношения с вашими друзьями, вы вместе учились, это ваш кум или кума, вот, или даже близкий, ну, относительно близкий родственник, то шансов, что вам их вернут, очень-очень мало. Потому что даже у бизнесмена деньги, которые ты возвращаешь, это деньги, которые он мог бы прокрутить еще, заработать еще больше. Ему отдавать кэш очень тяжело. Он будет постоянно отсрачивать дату отдачи. А может, и забудет со временем. Может, еще уедет и по другую страну будет рад, что ха-ха-ха, еще долги никому не отдал. Ну, когда-нибудь отдам, ты на мне потерпи. Вот, поэтому тоже надо аккуратнее быть с этим вопросом. Огромное количество бед и разногласий, к сожалению, с этими всеми должниками. В общем, подытожу, уже общий знаменатель подведу. Вот, деньги даешь, вот, просто забудь про них. Вот и все.
Ну что ж, прекрасно. Записано, что называется, отец Владислав.
На этом программа «Точка зрения» на сегодня завершена. Я напомню, что сегодня у нас в гостях на телефонной связи со студией находился руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. У микрофона программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!